церкви воцарилось молчание. Было слышно, как поскрипывает какая-то потревоженная балка. Вдали еле слышно шумели кроны лиственниц, изредка среди пустого мертвого леса раздавался крик какой-то ночной птицы. Последний огарок уже начал мигать, и Степа соорудил из обломков доски подобие факела. Старое дерево горело плохо, но все же неровный мигающий свет позволял хоть что-то увидеть среди подступавшей тьмы. Внезапно тишину прорезал жуткий скрежет. Кто-то или что-то пытался расшатать бревна пола. «Спокойно, господа!» Лебедев достал револьвер, знаком велев всем отойти от опасного места. «Похоже, вновь началось!» Скрежет повторился. Затем в пол стали чем-то бить. Удары были невероятной силы, словно кто-то лупил из неведомого подземелья огромным молотом. Дерево трещало, во все стороны летела щепа. И вдруг одно из бревен выгнулось и с грохотом выскочило из пазов. «Если кто-то появится, стреляйте!» — велел полковник. Арцулов и Степа, держа оружие наготове, ждали напряженно, глядя в образовавшуюся в полу глубокую черную щель. Удары прекратились, в глубине что-то зашуршало, и над черным отверстием показалась рука. Степа, заранее положивший палец на спусковой крючок, невольно отшатнулся. То, что появилось из тьмы, не было рукой человека. Она была темного черно-зеленого цвета, огромная, покрытая толстыми витыми жилами, с маленькой почти круглой ладонью, из которой торчали 6 растопыренных пальцев с длинными изогнутыми на концах когтями. Рука нащупала край соседнего бревна, резко рванула его, послышался жуткий, ни на что не похожий вой, а затем из провала вылезла вторая шестипалая конечность. Кто-то невидимый с сильными рывками пытался выломать бревно. Арсулов выстрелил, но пуля, легко скользнув по черной кисти, рикошетом отлетела в сторону. Вой послышался снова, и невидимый враг стал расшатывать бревно с удвоенной силой. Арсулов оглянулся в поисках выхода, но понял, что уходить некуда. Их враг знал, что делал. Плотное кольцо окружало церковь снаружи, а кто-то невидимый, но грозный, был готов ворваться изнутри. В голове мелькнула и погасла мысль о капитуляции. Сам капитан не собирался сдаваться, но помнил о девушке и вечно хворающем студенте, которые не должны были погибать на этой войне. Впрочем, подумав секунду-другую, Ростислав понял, что тем нелюдям, кто охотился за ними, живыми сдаваться нельзя, и мертвыми добавил он мысленно. Степа Косухин не думал о смерти. Он тоже не привык сдаваться и втайне мечтал дожить, если не до полного коммунизма, светлого будущего всего человечества, то, по крайней мере, до освобождения Сибири от белых гадов. Теперь, когда из ниоткуда нежданно-негаданно появился сгинувший навеки брат, Степе совсем расхотелось погибать. К тому же он представлял свою смерть где-нибудь в чистом поле, впереди атакующей цепи красноармейцев, и пропадать в мерзкой западне от рук или лап неизвестно чего он не собирался. В голове сам собой сложился план – выйти наружу и, отстреливаясь во все стороны из 4 стволов, уходить из лесу. Почему-то Косухин был уверен, что стрелять в них не станут. Но если вновь появятся красноглазые твари, то белый гад Арцилов может воспользоваться своей серебристой цацкой. Он уже хотел было изложить свой план брату, как вдруг второе бревно, не выдержав нажима огромных рук, поддалось, с треском вырвалось из пазов и отлетело в сторону, отброшенное могучим ударом. Из провала вновь послышался леденящий душу вой. Затем из-под земли стала медленно вырастать огромная, вдвое больше человечьей голова с торчащей густой щетиной на макушке, острыми маленькими ушами и мощными надбровными дугами, под которыми зеленым цветом горели выпуклые глаза. «Добро пожаловать!» — пробормотал капитан, прицеливаясь прямо в глядевшее на него круглое зеленое око. Но выстрелить он не успел. Внезапно что-то изменилось. Издали донесся непонятный звук, слегка напоминающий свист. Он был почти не слышен, скорее угадывался по чуть заметной вибрации воздуха. Повеяло легким ветром, затем свист повторился. Страшная голова дрогнула, зеленые глаза засветились ненавистью и страхом, и в то же мгновение страшный гость исчез. Он сгинул так внезапно, что никто не успел даже заметить, когда он пропал в черном провале. Степа подбежал к окну, каким-то чутьем догадываясь, что перемены произошли и здесь. Он не ошибся. Там, где только что темнела шеренга в островерхих шлемах, было пусто. Враги исчезли. Несколько минут все молчали, постепенно приходя в себя. Степа разыскал в одном из углов пару огарков, и в церкви стало немного светлее. Арцулов достал пачку махорки и стал сворачивать козью ногу. Косухин же извлек пачку японских папирос. Ростислав покосился на давно не куренные папиросы, но гордость не позволяла угоститься у красного командира. Махорка сыпалась из неудачно свернутой самокрутки, приводя капитана в бешенство. Наконец он бросил недокуренную козью ногу, и тут только сообразил, что дымящие аппетитные папиросы Степа, как ни в чем не бывало, держит на коленях карабин. «Косухин, отдайте оружие!» — скучным голосом произнес Арцулов и на всякий случай нащупал в кармане бульдог. Степа внешне не отреагировал, но в душе обиделся и, не желая ругаться с врагом революции, отвернулся. «Ростислав Александрович», — мешал Асберг, — «ну что вы, право!» «Он военнопленный», — все тем же скучным голосом пояснил капитан и встал. Косухин затоптал окурок и тоже лениво поднялся, держа карабин за цевьё. «Степан», — негромко произнес Лебедев. Косухин покосился на брата, хотел было сплюнуть, но сдержался и аккуратно поставил карабин в противоположный угол. Арцулов удовлетворенно хмыкнул и стал смотреть в окно. «Надо уходить», — заметил полковник, — «пока они не вернулись». «Опасно», — пожал плечами Арцулов. «Это может быть ловушкой». «Не знаю», — неуверенно проверил Лебедев. «Честно говоря, я в этом мало понимаю». Арцулов продолжал внимательно наблюдать. На поляне стало светлее. Над горизонтом поднималась ущербная луна. В ее неярком свете можно было разглядеть ровный строй лиственниц на противоположной стороне поляны, засыпанные снегом кресты старого кладбища и множество следов, человечьих и звериных, покрывших пространство вокруг церкви. Внезапно в дальнем углу поляны капитан заметил какое-то движение. Через минуту он понял, что не ошибся. Кто-то шел по дороге, шел быстро, легко скользя по снегу на лыжах. «К нам гости», — проговорил Арцулов, заряжая оружие. «Кажется, перерыв закончился». «Так чё, карабин можно брать?» — обиженным голосом поинтересовался Степа и, не дожидаясь ответа, тоже подошел к окну. Человек, шедший на лыжах, был один. Он быстро вышел на поляну, секунду постоял, а затем тем же легким шагом заскользил к церкви. «Не стрелять», — приказал Лебедев, — «подождем немного». Капитана и самого не тянуло нажимать спусковой крючок. Одного, будь это человек или даже не человек, он не боялся. Да и этот лыжник был не похож на врага. Лыжник был уже совсем близко. Теперь было можно разобрать, что он очень высокого роста, в полушубке и большой мохнатой шапке с охотничьей двустволкой за плечами. Подойдя к самой двери, гость остановился и стал снимать лыжи. «Постойте, постойте», — проговорил Арцулов, всматриваясь, — «да ведь это наш хозяин». «Родион Геннадьевич», — удивился полковник. «Странно». «Точно», — уверенно кивнул капитан. «В таком случае, господа, я открою дверь». Ему никто не возразил. Через несколько секунд дверь скрипнула, и поздний гость шагнул за порог. Хотя свет догоравшего факела и прилепленных у алтаря свечных огарков был слаб, сразу же стало ясно, что Арцулов не ошибся. Родион Геннадьевич, сынный учитель, стоял на пороге и снял лохматую шапку, не спеша осматривал церковь. «К сожалению, я опоздал, господа», — негромко и печально произнес он. «Мне надо было поторопиться, а лучше всего пойти с вами». Ему не ответили. Учитель еще минуту постоял на пороге, затем подошел к телу Семирадского, откинул полушубок и перекрестился. «Мы рады вас видеть, наконец», — заговорил полковник. «Но, Родион Геннадьевич, здесь очень опасно». «Знаю», — кивнул тот, — «и предупреждал одного из вас. Впрочем, я так и думал, что мне не поверят. Я не должен был вмешиваться, наверное, но меня попросили. У некоторых из вас есть надежные заступники». «Кого вы имеете в виду?» — недоуменно поинтересовался полковник. Дхар не ответил, а Арцулов вдруг вспомнил странного чешского офицера и Ксению. Мысль эта показалась ему дикой, но ничего другого в голову не приходило. «Не буду спрашивать о том, что здесь было», — продолжал Родион Геннадьевич. «Жаль господина профессора, но он сам шел навстречу судьбе. Я пришел сказать, чтобы вы отдохнули до утра. Те, кто вас преследовал, ушли, по крайней мере, до завтра. Так что, господин Арцулов, можете забрать свой перстень с порога. Вы поступили правильно, но лучше, если бы вы последовали моим советам. Родион Геннадьевич, перебил его Бир, может, хоть вы объясните нам, что здесь было? Нет, покачал головой учитель, боюсь, вы не поймете. Что с того, если я скажу, что ваши враги прислали сюда стаю мхерут-схоров, а затем напустили на вас подземную смерть, гургунг-эра? Вы все видели сами, все видели сами, можете назвать это теми словами, которые вам понятны. Мы убили их главного, сказал Арцулов и вкратце рассказал о краснолицем Венславе. Дхар медленно покачал головой. Тот, кто назвал себя Венслав, не сгинет от огня. Он лишь сбросил свою мертвую плоть и вскоре вернется. Впрочем, думая, до Сайхена вы доберетесь спокойно. А собаки или волки, или что это там было, спросил полковник. Я отогнал их, чуть улыбнулся учитель. То, что я сделал, спугнуло и подземную смерть, что рвалась к вам из-под земли. Признаться, и сам не очень верил, что поможет. Но, как видите... Родион Геннадьевич, заговорил молчавший все это время Багарас, вы нас очень обяжете, если все-таки объяснитесь. Вашего главного оппонента, к сожалению, нет в живых, а мы выслушаем вас с куда большим доверием, чем сутки назад. Уж поверьте. «Ну, хорошо», — кивнул Родион Геннадьевич. «Все объяснить не смогу, но хотя бы это. Я не просто фольклорист. Мои предки были харме, по-русски что-то вроде волхвов. Я потомок великого Рхас Харме, который вручал черный меч самому Ранхаю, сыну Фруата. Кое-что рассказывал мне дед. Мы, тхары, не боялись всей этой нечисти, в отличие от вас, асхаров». «Асхары — это русские?» — поинтересовался Берг. «Нет». Асхары — это люди. Homo sapiens, так сказать. Конечно, после Петербургского университета начинаешь иначе смотреть на многое. Долгое время то, что передал мне дед, казалось лишь фольклором. Я ведь и писал об этом. Дед передал мне главное заклятие Харме. Против него не устоит ни оборотни, ни люди. Извините, господа, за несколько несвоевременную лекцию из области древнетхарской мифологии. Постойте, постойте, товарищ. Не удержался Степа. «Ну, про чертей да про ведьм нам с Колей, то есть с полковником, тоже бабка рассказывала. Только вы все-таки больше на человека смахиваете. Ну, на этого асхара, стало быть». «Вы хотели ответа?» «Я ответил. Впрочем, ваша бабка могла рассказывать и о нас. Асхары называли нас чугами или чугайстрами». «Погодите», — вмешалась Берг. «Чугайстры — это что-то вроде леших?» «Да», — кивнул Родион Геннадьевич. Хотя тхары, естественно, ничего общего с фольклорными лешами не имеют. Во всяком случае, я еще не слыхал о лешем с высшим образованием. Впрочем, господа, это все не ко времени. Сейчас вам надо отдохнуть, а перед рассветом уходите. Я покараулю. Берг пытался продолжить расспросы, да и остальные были не проще поговорить с живым человеком после ночного кошмара. Но Лебедев приказал отдыхать. До рассвета было еще несколько часов, и требовалось поспать перед завтрашним переходом. Несмотря на уверение учителя, что он сам будет на страже, Арцулов решил обязательно выставить посты и вызвался лично караулить первый час. Втайне он надеялся еще что-нибудь узнать от Родиона Геннадьевича, но тот твердо, хоть и вежливо, пресек все попытки капитана. Пришлось сидеть молча при тусклом лунном свете, проникавшем в церковь через щели в окнах, и утешаться самокруткой из осточертевшей махры. Они вышли на рассвете. Родион Геннадьевич обещал позаботиться о похоронах профессора и пожелал всем удачи. Впрочем, его глаза, как успел заметить Арцулов, оставались тревожны и невеселы.